Я вижу и чувствую, что у вас есть что-то более ценное, чем пища. Это ваша тихая и спокойная жизнь. Поверьте мне, я не в состоянии вам объяснить, как хорошо и вольно я себя здесь чувствую, как ужасно шумно и беспокойно в нашей крепости по сравнению с этой вашей жизнью. Там, в крепости, всегда множество разных проблем, ссор между людьми, даже опасные угрозы со стороны воинствующих вражеских банд. А как мы переживали и страдали при последнем нападении на нас? Нет, здесь, в этом лесу, намного лучше и безопаснее. И вы можете благодарить Бога, что не связано со всей этой суетой, которая царит в крепости. Я согласилась бы здесь провести всю свою жизнь, только бы мой отец освободился и был бы вместе с нами. Угольщик Бурхард как будто исчез. Уже несколько дней его никто не видел и не слышал о нем. Он только сказал своей дочери, когда та в последний раз ему принесла еду, что после поедет в город продать уголь, и попросил, чтобы ему не приносили больше продуктов. И еще он сказал, что долго не задержится и скоро будет дома. Домашние уже ждали, и все беспокоились о нем, когда однажды вечером он явился с большой тяжелой косулей на плечах. Бурхард, запыхавшись, опустил на пол свою добычу, поставил в угол лук со стрелами и, сделав шаг вперед, весело улыбаясь, поздоровался с каждым в отдельности. Все были очень рады его возвращению. «Ну как твои дела? Уголь продал?» — спросил его супруга. «Ах, что там уголь?» — произнес Бурхард. «Его продажа не главная. Важнее и обиднее то, что мои большие надежды превратились в уголь», — сказал уже серьезно угольщик и добавил. «К счастью, не все безрезультатно. Я все же успел разузнать кое-какие важные детали. Вообще-то я не хотел вам об этом говорить. Да уж, ладно. Так вот, слушайте. Дело в том, что я встретился с некоторыми рыцарями, верными нашему доброму господину, которые тоже ненавидят Куинкунериха. Я просил их штурмовать крепость и таким образом освободить томившегося там Альберта. Это один вариант. Был у меня и другой план. Преследовать негодяя Кунериха во время охоты, схватить его и бросить в самый глубокий подвал и томить там до тех пор, пока не согласится освободить пленного и вернуть все награбленное нашему хозяину. Но мои планы не поддержали друзья. Они другого мнения. И, возможно, правы. Они говорят, что банда Кунериха в настоящее время очень сильна и опасна. Поэтому предлагают дождаться конца войны, и когда вернутся рыцари Альберта, тогда можно будет попытаться что-либо сделать. Бурхард сделал паузу, посмотрел на Розу и продолжил. Но, к счастью, милая сударыня, вами пока никто не интересуется. Хоть это и хорошо, но, честно говоря, меня это удивило и даже обидно стало. По-моему, для вас лучше всего остаться здесь и никому не говорить об этом. Но это мое мнение. А вы, конечно, имеете право поступить по-своему.
«Об этом нечего рассуждать», — ответила Роза. «Я 100 раз согласна остаться здесь, если только мне разрешите».
«Разрешите, говорите вы», — воскликнул угощик. «Неужели вы думаете, что мы забыли, как ваш отец нас спас от этого негодяя Кунериха? Как он меня с женой и ребенком взял к себе в крепость? Ведь все, что мы имеем, дом, двор и остальное, это от него. Мы были самыми неблагодарными людьми на свете, если бы все это забыли. Нет, мы ничего не забыли, и поэтому очень просим, оставайтесь, пожалуйста, у нас. Я постараюсь, насколько это возможно, заменить вам отца, и Гертруда с Агнесой будут рады. Мы позаботимся, чтобы у нас вам не было скучно. Поверьте, милая, для нас большая честь сделать для вас что-то полезное». Бурхард посмотрел на всех присутствующих, будто ожидал услышать мнение других. Потом, повернувшись, поднял с пола косулю, взвалил себе на плечо и сказал, прежде чем покинуть комнату: «Вы все в последние дни питались очень постно, но сегодняшний ужин должен быть более сытным. Мы поджарим свежую печень в честь вашей встречи. Притом я это лакомство приготовлю сам, как иногда приходилось это делать вместе с вашим отцом». Бургард вышел со своей добычей, чтобы разделать тушу и готовить обещанный ужин. Утром следующего дня Бургард начал переставлять мебель. Он хотел, чтобы Роза почувствовала себя свободно в их доме. «Так», — произнес он, когда закончил работу, — «теперь хоть есть у вас крыша над головой. А что касается пищи, то с этим тоже не должно быть проблем. Вся дичь, живущая в этом лесу, принадлежит по праву вашему отцу. Поэтому я постараюсь приносить с охоты зайцев, косуль, уток, куропаток с избытком». Гостеприимный хозяин с удовольствием показал Розе не только дом, но и участки, засеянные зерновыми культурами, поля и огород. Когда они все вместе подошли к колодам с пчелами, Бургард остановил сопровождающих и сам направился к колодам. Через некоторое время он вернулся с кусочком сотового меда, который протянул Розе и сказал: «Берите, попробуйте этот целебный дар природы». Роза взяла его в руки и с интересом рассматривала этот чудесный сот с удивительно красивыми ячейками, наполненными янтарным медом. Все здесь было необычным для Розы, и она была очень довольна, что эти люди, живущие в одиночестве, так добры к ней. Старый угольщик никогда не приходил домой с пустыми руками. То он приносил корзину с ягодами, то с рыбой, а однажды вернулся с работы с двумя дикими голубями. Бургард видел, как этому радовались Агнеса с Розой, и тогда он смастерил для голубей маленькую клетку, которую назвали птичьим домиком. В этот домик он и поселил красивых птиц. Девочки кормили их крошками и очень любили голубей. Еще через недолгое время хозяин дома привел маленького олененка. Доверчивое животное бежало за ним, как собачка. «Это мирное животное. Тоже сирота, и я дарю его тебе, Роза. Ухаживай за этим детем», — сказал Бургард, наблюдая за Розой. Через пару дней, когда Бургард имел свободное время, он сплел для олененка красивую уздечку с длинным поводком, и тогда Роза с Агнесой водили по лужайке животное и очень скоро приручили его. Старый угольщик развлекал свою гостью не только интересными делами. Когда долгими вечерами семья сидела вместе с Розой за столом, он рассказывал о том времени, когда Роза с Агнесой еще были маленькими. Это были воспоминания жизни смелых рыцарей, но при этом не забывал упоминать и о доброй Матильде, и ее милосердии, необыкновенной религиозности. Роза с большим интересом слушала, но в то же время тосковала по своим родителям. Сочувствующая несчастной девушке супруга Бургарда постоянно старалась помочь Розе, чем только могла. Когда узнала, что та имеет только одно единственное платье и нет запасного белья, она достала из сундука отрез самотканого полотна и раскроила для Розы новую рубашку. Также она дала ей и вязаные шерстяные чулки, и при этом очень извинялась, что не имеет более удобных и красивых для нее молодой барыни. Трудолюбивая Гертруда зимой очень много пряла и всегда имела в запасе шерсть, но теперь старалась прясть особенно тонкую нить, чтобы соткать для Розы новое красивое платье. Все эти старания доброй женщины видела Роза и поэтому ценила вдвойне полученные подарки. Агнеса, которую Роза помнила еще с раннего детства, тоже была счастлива, что имела возможность играть и весело проводить время со своей подругой. Они не только развлекались, но и трудились вместе на небольшом огородном участке возле дома, где выращивали разные овощи. Счастливые девочки всегда находили для себя занятия. То они любовались водной гладью чистого озера, то бегали по лугу и собирали цветы, то бродили по лесу в поисках ягод и грибов. Но, несмотря на увлеченные занятия и доброе, любящее отношение к ней хозяев, Роза ежедневно думала о своем несчастье. Где бы она ни находилась, играла или работала, она вспоминала отца. Иногда она незаметно пропадала, и тогда ее искали по всей территории. Озабоченные и тревожащиеся за Розу хозяева дома тогда обыскивали всю окрестность. Громко ее звали, но она не отзывалась. «Неужели что-то случилось?» — думали с тревогой Бургард с Гертрудой и продолжали поиск. Потом, углубляясь дальше в лес, находились свою квартиранку в гуще лесных зарослей. Роза как будто и не слышала, что ее звали и искали. Она стояла на коленях и усердно со слезами молилась. Когда старый Бурхард впервые застал Розу во время молитвы там, в лесной чаще, когда услышал слова и увидел ее заплаканное лицо, он даже дыхание притаил, чтобы не испугать ее и не прервать ее искреннего общения с Богом. Там, в лесу, видя перед собою страдающую Розу, Бурхард еще раз убедился, всем сердцем и душой почувствовал, как важно для него и Розы освободить Альберта. В один прекрасный день, воскресенье, когда все вместе сидели за обеденным столом, Бурхард завел разговор о грибах, их разновидностях и людях, которые их собирают. «Я знаю одного угольщика», — начал Бурхард. «Он живет в соседнем лесу, вблизи Фихенбурга. Так вот, дети того человека часто носили грибы в крепость Фихенбург. Со временем крепостные служащие привыкли к этим детям, беседовали с ними, и случилось так, что одну девочку приняла к себе на службу женщина, как говорят, со свирепым характером, которая там охранница главных ворот. Но прошло недолго время, и злая охранница прогнала ее. И после этого отец девочки так разозлился, что строго запретил всем членам семьи носить в крепость грибы. Даже, как он выразился, если грибы вырастут на моей голове, а те будут очень простить». Агнеса засмеялась, а Роза задумчиво в упор смотрела на Бухарда. Потом поинтересовалась. «А когда это было?»
«Насколько мне известно, не очень давно. Но почему тебя это интересует?» — спросил Бухард.
Роза отвела взгляд в сторону окна. Смотрела в одну точку, будто видела там вдали что-то очень важное для себя. Бурхард молча наблюдал за ней. Вдруг Роза резко вскочила, повернулась лицом к хозяину дома и восторженно произнесла. «Да, так я и сделаю. Я переоденусь в бедную одежду, возьму корзину с грибами и пойду к крепости, где находится мой отец. Там меня непременно встретит охранница, и я попрошусь на службу. Я очень постараюсь понравиться, даже если она очень вредная. Я сделаю все возможное, чтобы меня приняли на какую-нибудь работу. Тогда у меня появится возможность увидеть папу и помочь ему». «О, Боже!» — произнесла Роза, направив взор к небу. «Помоги и благослови этот план». Бурхард покачал головой и стал возражать.
«Нет, сударыня, я сомневаюсь в успехе такого плана».
Но Роза не отступала. Она еще раз повторила все подробности, все детали для осуществления своих идей. И тогда старый угольщик улыбнулся, по-отцовски доверчиво посмотрел ей в глаза и сказал: «Хорошо, попробуй. Только учти, что там, в крепости, тоже не все глупые». С помощью супруги Бурхарда Роза переоделась и предстала для обозрения перед хозяевами дома, готовая идти в чужую крепость. Гертруда и Агнеса весело смеялись, видя знатную сударыню в таком наряде. «А знаете, Роза, эта одежда вам идет», — сказала тетя Гертруда. «Только бледное лицо и ваши нежные руки не подходят. И если на вас кто-то обратит внимание, то сразу заметят, что вы не крестьянская девушка, а барышня знатной семьи». Бурхард имел в своей домашней аптеке самим составленную мазь, предназначенную для лечения ран. Она и пригодилась Розе, чтобы придать коже темный цвет. Не только лицо, но и руки намазали этой мазью. «А вот теперь ты настоящая дочь угольщика, и никто вас не узнает!» — воскликнула Агнеса. Роза хотела сразу в тот же день отправиться в крепость. Она боялась, что вдруг какая-нибудь другая девчонка поступит туда на службу, и тогда ее не примут. «Рискните! Это благородное дело, сударыня, но подождите до завтрашнего дня. Вы еще не готовы», — посоветовал Бурхард и, взяв корзину, вышел из дому, чтобы собрать в лесу грибов для Розы. Бурхард вернулся через несколько часов и был доволен. В корзине лежали не только грибы лучших сортов, но и зрелые плоды разных фруктов. Старый угольщик сел рядом с Розой и начал давать советы. «Наша Агнеса проводит вас до конца леса. Там, на невысоком холме, стоят три каменных креста. и от них уже видна крепость Фихенбург. Так вот, на том месте, где стоят кресты, останется Агнеса до вашего возвращения. Рано утром следующего дня Роза была готова для похода. Она взяла корзину с грибами, а Агнеса другую с разными продуктами. И они, взявшись за руки, покинули усадьбу. Бурхард с супругой смотрели им вслед и пожелали счастливого пути. «Бедное дитя», — произнес печально Бурхард. «Ее благое дело должно быть удачным, иначе обещания, обозначенные в четвертом завете, утратят всю силу». Роза с Агнесой благополучно преодолели лесной массив, который отгораживал их от остального цивилизованного мира. Когда Роза увидела вдали крепость Фихенбург, ее высокие башни, то почувствовала неожиданный страх, и сердце застучало чаще. «О, Боже мой!» — произнесла Роза. «Возможно, глубоко в подвале, под этой одной башней, лежит на сырой земле мой отец. Как он себя чувствует? Здоров ли? Не замучили ли его злодеи крепости? А может быть, его уже давно нет в живых? О, как я хочу его увидеть, Спаситель Небесный! Веди ты меня правильным путем и благослови дела мои!» Роза простилась со своей подругой Агнесой и пошла дальше одна по направлению к вражеской крепости. Преодолев горные перевалы, крутые спуски, подъемы, встретившиеся на пути, она, наконец, оказалась у самых ворот крепости. Опять она почувствовала дрожь во всем теле, страх и жалость к своему отцу. «Крепись!» — приказала она себе и шла дальше. Роза удивилась, что ворота широко распахнуты, даже охраны не было видно. Но зато она увидела через открытые ворота самого рыцаря Кунериха верхом на коне. Он был одет в зеленую одежду, украшенную золотой вышивкой. На голове был шлем с пучком черных перьев. Вначале Роза обратила внимание только на Кунериха, виновника всех их бед. Потом заметила и то, что вокруг него находилось еще много всадников, вооруженных луками и стрелами, вероятно, готовых выезжать на охоту. Роза чуть не потеряла сознание от мысли, что эти люди являлись врагами ее отца. Все они ей казались страшными и жестокими, и поэтому она не могла себе представить, как и чем сможет помочь отцу. У самых ворот стояла каменная скамья, и Роза опустилась на нее, совершенно обессиленная. В этот момент заиграли горны, и всадники почти одновременно двинулись к воротам. Какое страшное зрелище это было для Розы! Ее сердце и душа страдала и плакала, и она была обязана внешне стараться быть равнодушной, совершенно спокойной, и даже изобразить приветливую улыбку. Роза встала в знак уважения к этим грозным рыцарям и заметила, что Кунерих коротким взглядом посмотрел на нее. Роза опять опустилась на скамью. Что делать дальше? О чем спросить? Думала она в то время, как ноги и руки дрожали от страха. Надо подождать и успокоиться. Пусть лучше кто-либо из этих спросит, зачем я пришла. Прошло недолгое время, и Роза увидела во дворе детей. Они весело прыгали и смеялись. Потом заметили у ворот сидящую на скамье девушку и медленно приблизились к ней. Роза поздоровалась с детьми и спросила, как их зовут. Вначале они молча с любопытством смотрели на чужую для них девчонку, потом, убедившись, что та приветлива к ним, назвали свои имена. Как только состоялось первое знакомство, малыши стали посмелее, а мальчик, подойдя совсем близко к Розе, заглянул в ее корзинку. Роза только улыбнулась и наблюдала. Девочка, которую звали Берта, протянула свою ручку к букетику цветов, прикрепленных к Розиной шляпе. Роза, недолго думая, сняла шляпу и отдала девочке цветы. Опять надела головной убор, улыбаясь, и достала из корзины две спелые груши, которые тоже протянула детям. Этого было достаточно для начала их знакомства. Через минуту уже все трое громко вели веселый разговор, будто давно были знакомы. Особенно радовалась Роза, но на самом деле за ними внимательно наблюдал начальник охраны, отец этих детей. Ему понравилась чужая девочка, больше всего то, что она умела и увлеченно общалась с детьми. Он, стараясь остаться незамеченным, покинул помещение и тихо приблизился к воротам. Когда разборчиво услышал речь, веселый детский разговор, охранник остановился и с удивлением слушал, как культурно и дружелюбно эта чужая девушка беседовала с детьми. «И голос у нее очень приятный», — подумал он. «Похоже, она культурно воспитана. Только почему так просто одета?» Охранник стал рассуждать. «Я еще никогда не встречал среди крестьян такую воспитанную девушку». Он быстро подошел к воротам и, улыбнувшись, Розе пригласил ее в дом. Когда они оказались в комнате, охранник перевел взгляд на корзину и спросил: «Что это ты несешь с собой?» Роза раскрыла корзину, показывая свежие грибы. Ее собеседник, вероятно, догадался, что девушка принесла грибы для продажи, и поэтому спросил: «Сколько стоит этот товар?» Роза посмотрела ему в глаза и смело ответила: «Сколько не жалко, столько и дадите. Я думаю, вы не будете бедную девушку обижать». «Это хороший ответ», — согласился он, переведя взгляд на корзину с грибами. «Подожди здесь», — продолжал охранник, указывая Розе на стул. «Я сам отнесу грибы на кухню и там поторгуюсь вместо тебя. У нас давно не было грибов, поэтому я тебе обещаю хорошую плату». Охранник взял корзину и исчез. Через короткое время в комнате появилась полная немолодая женщина с посудиной в руках. Как Роза после узнала, это была супруга охранника с неприятным грозным лицом. Увидев Розу, она резко остановилась и строго спросила: «Как ты сюда проникла, незваное создание? Кто ты такая? И что ты здесь потеряла?» Роза не успела ответить, как последовали следующие вопросы.
«Не пойму, как ты осмелилась зайти в комнату без спроса? Сейчас же покинь это помещение, иначе я натравлю на тебя дворовых собак».
Роза очень испугалась, покраснела и не знала, куда себя девать. К ее счастью, в комнату вошли дети и сразу же подбежали к матери с подаренными Розой цветами. Они радостно прыгали около матери и, перебивая друг друга, хвалили добрую гостью. Женщина умолкла, слушала, о чем рассказывали дети, и смотрела то на них, то на пришедшую к ним девочку. Роза с облегчением перевела дыхание, хотя еще не знала, как поступить дальше. Но в этот момент в комнату вошел глава семьи с пустой корзиной и деньгами в руках. Он, наверное, слышал громкие слова своей жены и теперь, подойдя к ней, сказал спокойным голосом: «Ну-ну, не кипятись, моя дорогая, эта девочка молодчина. Я думаю, она, возможно, согласится быть твоей служанкой и няней для наших детей. Но если ты так встречаешь, то, наверное, никогда не найдется подходящей для тебя. Между прочим, она вошла не самовольно, как ты думаешь, а я завел ее сюда».
«Тогда другое дело», — отозвалась охранница уже более спокойно. «Тогда пусть останется. Но ты, девушка», — обратилась хозяйка к Розе, «не должна на меня чересчур обижаться, это моя работа такая, и мне за это деньги платят, чтоб чужие люди не проникали в нашу крепость».
«Вы правы», — согласилась Роза. «Вы же не знали, что меня сюда завели. И то, что я осталась одна в вашей комнате, тоже не моя вина. Но, несмотря на это, я все же прошу у вас прощения, что вас побеспокоило». Эти слова понравились охраннице. Она любила, чтобы ее поступки и слова оправдывались. Хозяйка, довольная собой, а еще больше ответом Розы, положила свою руку на плечо Розы и сказала вполне дружелюбно: «За то, что ты поделилась фруктами с моими детьми, ты должна у нас пообедать. Присаживайся к столу и ешь вместе с нами».
Розе неудобно было отказаться. К тому же и дети просили, чтобы она сидела рядом с ними за столом, и она смущенно согласилась. Но сама поесть она почти не могла. Дети постоянно задавали вопросы, что-то просили, так что Роза больше ухаживала за ними, чем ела сама. Мать внимательно следила за каждым движением Розы, вероятно, для этого и попросила ее остаться. По лицу хозяйки было видно, что она довольна. Потом, после обеда, когда Роза взяла пустую корзину и хотела уходить, дети в один голос закричали: «Останься, останься!»
«Да, я бы тоже не возражала, если бы ты осталась», — сказала мать, глядя на Розу. «Или ты не хочешь быть няней в нашем доме?»
«Ой, что вы!» — ответила Роза восторженно. — «Я бы очень постаралась служить честно и добросовестно».
— «Ну и хорошо», —
— сказала хозяйка. «Тогда иди пока домой, посоветуйся с родителями, и если они тоже согласны, тогда в следующую субботу придешь ко мне и начнешь работать». Охранница, которая вначале кричала и возмущалась, теперь стала совершенно другой. Она дала Розе булку белого хлеба и вдобавок кусок копченого мяса. Сама все положила в корзину и сказала: «Это подарок от меня твоим родителям. Счастливого тебе пути». Роза низко поклонилась, поблагодарила за подарки и пошла домой в направлении леса. Агнеса сидела и дожидалась ее недалеко от трех каменных крестов под орешником. Как только она увидела Розу, вскочила и побежала ей навстречу. Агнеса тоже была рада, что снова увидела свою подружку, за которую переживала, и от души желала ей удачи. «Слава Богу, моя любимая сударыня, что вы вернулись! Вы наверняка проголодались и устали. Идемте под дерево, где стоит корзина с продуктами. Там отдохнете и поедите бутерброд с молоком, а заодно расскажете мне свои новости». Роза пока молчала, следовала за Агнесой и радовалась, что эта бедная девушка так чистосердечно старалась для нее. Когда подошли к месту, где под деревом стояла корзина, и Роза заметила, что все содержимое осталось нетронутым, она сказала: «Ах ты, моя добрая Агнеса! Ну почему ты ничего не ела все это время? Ведь я уже пообедала, но, несмотря на это, я посижу с тобой рядом, пока ты поешь. Только ты не обижайся, Агнеса, если я скажу, что нам надо спешить. Я имею в виду, что скоро вечер, а ночью ходить по лесу я боюсь. Поэтому, возможно, будет правильнее, если мы пойдем, я тебе дорогой все расскажу. При этом можно и покушать на ходу». «Правильно, я с этим согласна», — ответила Агнеса, и они, взяв корзины, скорым шагом пошли к лесу. Девушки спешили, старались не задержаться, даже когда видели рядом у самой тропинки спелые ягоды. Солнце, которое изредка проглядывало сквозь деревья, все ниже клонилось к горизонту. Роза вспомнила свои недавние приключения, как одна искала дорогу к угольщику Бурхарду, и радовалась, что теперь рядом была Агнеса. В одном месте, где видимость была очень ограничена, а девушки оказались невнимательны в лесу, они вдруг обе вздрогнули от испуга. Буквально в нескольких шагах от себя они увидели родителей Агнесы. Роза с Агнесой даже вскрикнули от радости, когда узнали их. Оказалось, что беспокоящиеся родители вышли им навстречу, чтобы с наступлением ночи девчата не оказались одни в диком лесу. Дальнейший путь их не казался долгим. Теперь они шли вчетвером, радовались, смеялись и обсуждали планы будущего. В лесу становилось все темнее. Уже и тропинки не видно стало, и путники шли наугад и на ощупь по ориентации, которую давно знали. Когда, наконец, вышли из леса, сразу стало светлее. Светила яркая луна, и все увидели вдали дом, которому держали путь и который являлся временным пристанищем для Розы. Роза почувствовала усталость. Ей хотелось только одного — скорее покончить с делами и лечь спать. Очень скоро в доме старого угольщика наступила полная тишина. От долгого напряженного дня устала не только Роза, но и остальные обитатели дома. «Слава Богу!» — произнесла Роза, когда оказалась в своей комнате. «Теперь можно идти на покой». Она была довольна результатами своего путешествия, радовалась тому, что ее приняли на службу в крепость, где находится ее отец. «Ах ты, мой дорогой, несчастный отец!» — сказала Роза и опустилась на колени для молитвы. «Господи, будь милосерден к нам, заступись за моего отца. Ты знаешь, что он не виноват, и только ты способен его освободить. Помоги мне преодолеть все трудности и опасности». День отъезда Розы был для всех очень печальный, но особенно для нее самой. Она так привыкла к Агнесе и ее добрым, гостеприимным родителям, к общению с ними, что трудно себе представляла жизнь без них. Но у Розы не было другого выхода. Она должна была оставить этот дом и поселиться в чужой, враждебной ее крепости, о которой всегда думала со страхом. Роза знала, что ее служба будет нелегкой, но с Божьей помощью она хотела сделать все от нее зависящее и возможное, чтобы облегчить судьбу отца. Бурхард и его милосердная Гертруда проводили Розу сквозь густой лес, пожелали ей удачи и Божьего благословения, попрощались с нею со слезами на глазах. Только Агнеса продолжала путь со своей подругой до самых ворот крепости. Охранница их встретила очень приветливо.
«Это хорошо, что ты сдержала слово», — сказала она Розе. «Присаживайтесь, я хочу вас обеих еще раз разглядеть».
Роза уже немножечко знала эту женщину, ее характер и ее слабости, поэтому поспешила раскрыть корзину, притом так, чтобы охранница смогла увидеть содержимое.
«Это маленький подарок от наших людей за ваше внимание к нам», — сказала Роза, глядя в глаза своей будущей хозяйки.
Охранница как будто расцвела от услышанного. Ее лицо моментально изменилось и не казалось таким уж злым.
«Я вижу, что вы и ваши родственники умеют жить», — сказала она и добавила. «Уверяю, вам здесь будет неплохо».
Роза начала угощать детей, которые, увидев ее, сразу подбежали, радуясь ее прибытию. Казалось, все было хорошо, и все были довольны, но Роза все же почувствовала грусть и тоску в своем сердце.